Вот, теперь хотел бы добиться от вас понимания, опять же, того стиха, который вы знаете наизусть. Послание к Филиппийцам 2.6. Вы катехизис по славянски учите по-русски? Ой, несчастный. Но это тот самый жуткий текст, в котором говорится не хищением общего быть равным Богу. На русском языке можете это сказать? Только не на том, на котором в вашей Библии написано кошмарным, а на нормальном русском. Совершенно верно. Помните, он такой не хищение общего. То есть он не считал кощунством. Он не считал кощунством объявлять себя равным Богу. Не считал, что это воровство. То есть имя Бога, когда он прилагал к себе, он не считал, что он ворует это имя. Он считал, что он по праву носит имя Бога, а не украшивает. Ну и тогда понятно, что хотя он и не считал как бы это воровством, но тем не менее он смирился даже до смерти, смерти крестной. И продолжение буквально идет сразу же, стих наряду, который мы с вами опять часто цитировали вчера. Поэтому Бог и превознес его, и дал ему имя всякого выше всякого имени. Опять для эгоистов, это очень важно. Бог дал ему имя выше всякого имени. Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесное и земное преисподнее. Не пред именем Иегова, понимаете, а пред именем Иисуса теперь должно преклониться всякое колено. Все тоже Филиппийцам 2.6. 7. 2.6. Я напомню, что согласно эгоистам, Христос – это воплотившийся Архангел Михаил. Для того, чтобы оспорить эту их догму, надо вспомнить послание к Евреям, 1 глава, 5 стих. «Какому из ангелов Бог сказал, ты, сын мой, я сегодня родил тебя?» «Какому из ангелов Бог сказал, ты, сын мой, я сегодня родил тебя?» Итак, это место из Евреям 1.5. Ясно показывает, что Христос не ангел, а именно сын. И вот знаете, что вот я сделал некоторую ошибку, раньше вам это не сказал. Помните, если вот найдете там, где вы писали насчет того, что Ветхий Завет дан через сына. Отлистайте туда, да? Еще одну вещь нам поставьте. Вот вчера мы писали, что Ветхий Завет через ангела дан через сына. Перед табличкой еще. Кстати, вы табличку заполнили? Шмелин, давайте. Нашли, да, страничку свою?
Это Купинан.
Купинан, где там с Маноем из книги Судей. Иаков боролся с ангелом из Бога. Эти вещи. И вот там впишите, сможете вписать где-то, пометьте для себя. Книга Захарии, 2 глава, стихи 8.11. Захария, 2 глава, стихи 8.11. Так говорит Вечный. Вечный с большой буквы. Так говорит Вечный, двоеточие. Вечный воинств послал меня. Вечный воинств послал меня. Кто-нибудь может дать толкование этого места?
То есть Вечный для своих воинов был послан.
Вечный воин послал меня. Не буду
послать. То есть превосходящий воин вечный воин.
Ну хорошо, но он. Вечный воин это Бог очевидно, да?
Да.
Он послал меня. Кого?
Это степень превосходственного воинства. Меня.
Прекрасно. Вечный, а меня кого?
Вечный. Если говорится, вечный послал, вечный Бог.
Вечный. Значит, это не послание. Не послание твари от Бога. Тварь не может быть вечной. Она не может быть совечной Богу. Значит, мы видим двух вечных в этом стихе. Два вечных есть. Из которых один находится в послушании другому. Сын слушается отца. Да, совершенно послушание. Послушлив был даже до смерти. Здесь мы видим, что Бог посылает Бога. Бог посылает Бога, и поэтому мы сына имеем полное право именовать апостолом и ангелом. Теперь ладно, обращаемся к тринитарному тексту. Книга пророка Захарии, 2 глава, 9-11 стихи. Можете не записывать, потом для себя пометьте. Потому что из та же самая ситуация, два Бога здесь действуют. Тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня. Ликуй и веселись через Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь, и узнаю, что Господь Саваоф послал меня к тебе. Так мне, что здесь два Бога есть. Иоанн 1, глава 18 стих. Знаменитое место. Бога не видел никто никогда, Сын Единородный, Он видел. Кстати, во многих рукописях стоит не Сын Единородный, а Бог Единородный, Он видел. Расскажите, пожалуйста, если Христос не есть Бог, как Он может видеть Бога? Тварь может видеть Бога? Не может. Поэтому если Христос тварь, то Он не может видеть Отца, которого до этого никто никогда не видел. Колоссянам 2:9. В нем обитала вся полнота Божества телесно. Значит, не кусочек благодати, а вообще вся субстанциальная полнота Божества. Послание к Титу. 2 глава, 13 стих. Такой гиперчастный оборот мы видели. Ожидая проявления славы великого Бога и Спаса Иисуса Христа. Ожидая проявления славы великого Бога и Спаса Иисуса Христа. Знаете, в чем здесь проблема? В том, что союз И может быть здесь соединительным, а может разделительным. И говорит, читают так. Значит, с одной стороны великого Бога, и совершенно другое лицо – Спаситель Иисус Христос. Для нас с вами естественно сказать, что Иисус Христос есть и Спас, и Бог. Титул, 2 глава, 13 стих. Но, однако, почему этот текст тоже важен для полемики с идеалистами в любом случае? А потому что слава, оказывается, здесь одна у Бога и у Христа. Вчера мы с вами говорили о том, что Бог часто говорит, «Славу моей не дам никому». А здесь оказывается, что одна слава у великого Бога и у Спасителя Иисуса Христа. Первое послание к Иоанну. 1 глава, 2 стих. «И жизнь вечная была у Отца». «И жизнь вечная была у Отца». Вот дело в том, что это не вполне корректный русский перевод. По-гречески «простом патера». «Прос». «У». Это скорее «к». Вы помните, слово было к Богу, у Бога. В начале, да? В начале было слово, и слово было у Бога. По-славянски как это звучит? «К». Это вот буквальный перевод. Слово «бе к Богу». Также и здесь. «Жизнь вечная была ко Отцу». «Простом патера». Там «простом феру», здесь «простом патера». Это означает, что как бы жизнь вечная, она где-то рядом с Отцом находится, и к Отцу обращена. Вот так же и греческий текст, вот имеется, первого стиха Евангелия от Иоанна, имеет в себе оттенок, которого нет в русском переводе. Вот слово «бег Богу». Это означает, что слово не просто исходит от Отца. Бог не просто причина логоса, но слово к Отцу же и обращено. Знаете, очень часто, когда мы рассуждаем о Троице, мы отношения трех лиц Троицы сводим к отношениям причинности. Бог рождает, Отец рождает Сына, Отец изводит Духа. То есть Отец является первопричиной. Но жизнь Троицы к этому не сводится. И Дух, и Сын обращены к Отцу. Бог есть любовь, и там есть любовь, которая связует их всех. И поэтому слово было к Богу. Так же здесь. Жизнь вечная стремится к Отцу. Значит, здесь опять две вечности, два вечных. Жизнь вечная и Отец. Вот есть один ветхозаветный текст, который, ну, как вам сказать, он, я думаю, для нас очень дорог, но и горит, что, не знаю, отреагирует ли на него, потому что, увы, здесь и наш перевод Библии дает занижающий смысл. Это книга пророка Захарии, 12 глава, 10 стих. Знаменитое пророчество. И возрит на того, которого пронзит. Возрит на того, которого пронзит. Так вот, в еврейском тексте, даже в масоретском тексте, стоит возрит на меня, которого пронзит. Галай. Галай, на меня. И Иегова говорит, возрит на меня, которого пронзит. Другое дело, что, скажем, в современ... там евреи и современные переводы это меня пишут, но пишут его с маленькой буквы. А в комментариях поясняют, что речь идет о неком ангеле Иеговы. Но в тексте нет никакого ангела Иеговы, там только Иегова говорит. И этот Иегова говорит, возит на меня, которого там зубит.
Последний
мысль с вами,
что речь?
Ну, еврейские толкователи. Они полагают, что речь идет не об Иегове, а в примечаниях пишут, ангел Иеговы заявляет, меня дескать пронзит. Но в тексте никакого ангела нет, сам Иегова это говорит. Поэтому для христианина здесь нет затруднений. Понятно, что здесь Господь предсказывает свое распятие. Вот теперь некоторые места, которым, понимаете, это такие мелочи, незначительные вроде места Нового Завета. Но, может быть, именно с них и стоит начать беседу с иеговистами. Почему? Потому что для них это будет эффект неожиданности. Основные места они знают. Кто-то из христиан, например, на лекциях им рассказывали на своих. Их там учили как-то отрицать эти места. Или говорить, что этого в Библии нет, на самом деле, это все выдумали, это неправильный перевод. Вот. А вот есть некоторые места, которых как бы большую ловушку для них хранят. Итак, первое послание Фессалоникийцам. Третья глава, 11 стих. 1 Фессалоникийцам, 3:11. Сам же Бог и Отец, и Господь наш Иисус Христос, да управит путь наш к вам. Да управит путь наш к вам. Дальше запишите тут же в кляре. Второе послание Фессалоникийцам. 2 глава, 16-17 стихи. Сам же Господь наш, Иисус Христос, и Бог, и Отец наш, да утешит ваши сердца. Итак, братья, кто из вас может дать тринитарное истолкование этих мест? Как из этих мест следует, что Христос есть Бог?
Здесь, как говорится, не мусор вообще. Вначале он может, но начинает Бог, Отец наш, и Господь наш, Иисус Христос. То есть, я думаю, об одном месте. Бог и Отец, и в то же время, что Иисусом Христом все управится, что
Иисус
Христос все
управится. Значит, самое главное, что если глагол стоит в единственном числе все. Не доуправят, не доутешат, а в единственном числе. Значит, действие Христа то же самое, что и действие Бога Отца. Аналогично второе послание Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Стих всем вам известно. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа да будет со всеми вами. Опять же, не да будут, а да будет. Любовь Отца, причастие Духа, благодать Христа – это одна и та же сила, одна и та же энергия. Но одна энергия может исходить только из одного источника. И вообще, обратите внимание, зачем апостолы употребляют это уточнение. Бог Отец, если Бог только один. Например, там вот выражение Бог Отец, это Галатам, 1 глава, 1 стих. И еще два места из Ветхого Завета можно привести, которые вот также приоткрывают завесы Троицы. Исаия, 48 глава, 16 стих. Вот уже знакомое нам место. Я первый и последний. Иегова говорит, я первый и последний. А вот чуть-чуть продолжим, да? Моя рука основала землю, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. То есть меня, тот, кто первый и последний, меня посылает Господь Бог. Это странная ситуация. И у нас еще одно место, которое вы знаете из Ветхого Завета. Просто просьба его вспоминать при беседе с иеговистами. Исаия, 9 глава, 6 стих. Ибо младенец родился нам, Бог крепкий, Отец Вечности, Князь Мира и так далее. Вот тот, кто родится от Девы и пророчества Исаии, есть Бог Крепкий и Отец Вечности. И в заключение один аргумент, который, мне кажется, очень красивым я вам предложу. Это первое послание Коринфянам, 2 глава, 2 стих. «Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и Христом Распятым». Скажите, пожалуйста, почему мне кажется, что из этого стиха можно сделать красивый аргумент против иеговистов? То есть, если Христос не есть Бог, то перед нами декларация атеизма. Я хочу знать только Христа, а о Боге я ничего не хочу помнить. В таком случае апостол Павел завзятый атеист. Теперь мы с вами приступаем к разбору тех текстов, которые иеговисты используют для полемики с христианами. То есть антитринитарные тексты, если можно так сказать, Нового Завета. Первое послание к Коринфянам, 8 глава, 6 стих. У нас один Бог Отец и один Господь Иисус Христос. Начнем говорить, видите, Бог один, и это только Отец. Однако не спешите поднимать лапки, а вот опять же попросите их дочитать эту фразу до конца. И один Господь Иисус Христос. Следует ли из этой фразы, что Отца нельзя называть Господом? Значит, в данном случае кажется, что выражение апостола Павла, что один Господь Иисус Христос, не означает, что Бог Отец не является Господом. Точно так же, очевидно, в этой же фразе, когда говорится у нас один Бог Отец, это никак не должно означать, что имя Бога не должно неприложимо к Иисусу Христу. Если мы понимаем это один Бог эксклюзивно, то есть исключительно, что больше никто, и поэтому Христос не входит в понятие одного Бога, в таком случае точно так же мы должны понять вторую половину фразы. Один Господь Христос, и тогда Бог, Бога Господом называть нельзя. Поскольку второе явно есть абсурд, из этого следует, что и первое прочтение тоже есть абсурд. Значит, выражение «один Бог Отец» не исключает божественность Сына. Не исключает. Теперь мы самый сложный текст рассмотрим. Книга «Деяния», 2 глава, 36 стих. «Деяния 2.36. Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Значит, это текст, который еще арианами использовался в качестве аргумента в пользу того, что Христос есть тварь. Он сделал Господа, сотворен. Псалом 139, 13. Ты устроил внутренности мои. Ты устроил внутренности мои. Устроил канита. Канита. То есть тот же самый глагол. Итак, почему же Каин получает такое имя? По двум основаниям. Во-первых, потому что для Евы он приобретение, я приобрела человека, и поэтому она называет его находка моя, приобретение мое. И с другой стороны, это имеет и промыслительное значение, потому что сам Каин окажется алчным человеком, стяжателем. И поэтому называется Каин, стяжатель. Поэтому и притча 8.28 имеет смысл, что Господь приобрел меня, то есть поставил меня, как начало путей своих. Не сотворил, в смысле, вот только что, вот, не знаю, создал из небытия, а вот как некое такое очень значимое, ценимое, ценное, драгоценное служение должно быть началом путей своих. И поэтому уже святой Григорий Ниский в полемике с арианами указывает на то, что многие переводчики, ведь вы знаете, что не только в еврейской Библии, я сказал, было несколько переводов. Рассказывали вам об этом? Не только Септуагинта была. Там Акилы, Симаха и так далее. Да, на греческий язык. И вот поэтому Григорий Ниский говорит нам, что хотя Септуагинта переводит так, сотворил меня, но говорит, другие переводчики вместо создал, перевели, стяжал, запятая, поставил. Это святой Григорий Ниский, против, книга против Евномия, первая книга, 23 глава. Септуагинт говорит, как мы сотворил, а другие стяжал поставил у Акилы и Симаха. Это вновь говорю, это если мы хотим понимать этот текст, я имею в виду Бог соделал книг текст Деяния, если мы его понимаем как относящийся к духовной природе Христа, то есть к вечному Сыну Божьему. Однако, на самом деле, этот текст относится к человеческой природе Христа. И вот здесь есть глубочайшее толкование у святого Григория Ниского, как раз, этого места. И он обращает внимание вот на что. Что апостол говорит всего Иисуса. Всего Иисуса, которого вы распяли. Понимание евреев. Кого они распяли? Человека.
на которого можно указать. Значит, поэтому и весь текст говорит о том, что можно пощупать, на что можно указать, что можно распять. То есть весь текст говорит о человеческой природе Христа. И теперь оказывается, что человек Иисус сделан Господом. Человек Иисус сделан Господом.
А еще раз повторите, пожалуйста, вот это начало, где духовное, телесное.
Ну, Григорий Минский указывает на то, что стоит сего Иисус. То есть вот на что можно указать пальцем? На божественную природу Христа нельзя указать пальцем. Евреи, это же речь к евреям. Они о божественности его ничего не знают. Они знают, что они взяли кожу плотника и прибили ему гвозди в руки. И вот он указывает им на его человеческую видимую природу, на то, что можно рассказать, сего Иисуса. Бог сделал его Господом. То есть это текст, который весь относится к человеческой природе Христа. И что это означает в православной перспективе? Христос по своему человеческому естеству не был Богом, но стал им. По своей божественной природе он всегда Бог. Но его человеческой природе предстоит пройти путь обожения, путь благодатного преображения. Я сейчас скажу некий тезис, к которому мы потом с вами вернемся. Христос в некотором смысле трижды Бог. У него есть божественная ипостась, божественная личность. Во-вторых, он обладает божественной природой. Но кроме того, его человеческая природа тоже обожена. Ну, вы слышали, наверное, много раз такую максимум православной мистики. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Чем Бог является по своей природе, тем человек должен стать обогадателем. Человеческая природа во Христе была обогадателем. Значит, она была Божья. Значит, мы можем говорить о том, что его человеческая природа тоже стала божественной.
Но не спит.
Не спит, конечно. Как на фаворе, через нее проступает сияет божественный свет. Так вот. До распятия и до воскресения, точнее говоря, до воскресения, человеческая природа Христа не была еще вполне пронизана божеством. Только после воскресения человеческая природа Христа оказалась полностью пронизана божеством. И поэтому апостол Павел говорит, что теперь этот видимый Иисус, раньше в нем, в видимом Иисусе, обитал незримый Бог, а теперь в видимом Иисусе и видимый Иисус тоже Бог. Есть в православном богословии святоотеческом такой термин. Перихорезис. Перихорезис. Перихорезис означает перехождение, переход. Речь идет о том, что имена и свойства двух природ во Христе переходят друг на друга. В силу личностного ипостасного единства. Имена и свойства двух природ Христа переходят друг на друга. Вот смотрите.
Заимствуют.
Почему заимствуют? Они переходят. Поясняю. Вот Христос в пустыне. Он алчит и жаждет там. Скажите, пожалуйста, это божественная природа жаждет хлеба в пустыне?
Нет.
Человечество. А можем мы сказать, Бог вас жаждал хлеба?
Нет.
Почему же это нет? А кто тогда вас жаждал хлеба? Да ничего подобного. Хорошо, я задам вам вопрос, пожалуйста. Что родила Мария? Ну, Мария родила божественную природу или
человеческую?
Кого родила Мария? Да не родила она и то, и другое. Божественную природу не могла она родить. Она родила только человеческую природу. Тем не менее, мы говорим, кого она родила? Бога. Бога, и называем мы ее не Бога Человекородец, а Богородица мы ее называем. Попросту. Потому что вот это главное развлечение природы и ипостаси. Природа, сущность вещи, отвечает на вопрос «что?». Личность отвечает на вопрос «кто?», субъект действия. Я держу книжку. Ставим вопрос «что держит книгу?». Пальцы. Ставим вопрос иначе «кто держит книгу?». Можно сказать, что пальцы? Уже не получится. Я скажу, вот я держу книгу. Точно так же ставим вопрос, что родила Мария? тело Иисуса. Даже не душу его, потому что душу создал Господь. Мать только тело может дать. Там просто калория была Мария. То есть, кто является субъектом, личностью, которая обладает этим телом? То, что создал весь мир. Поэтому мы называем Марию Богородицей. Помните, проходили же вы ересь истории? Вот он говорил, что Марию Богородицы нельзя называть. Что святые отцы ему возразили? Они говорят ему, что, понимаешь, дело в том, что нельзя родить что-то. Родить можно только кого-то. Иначе у тебя получится родила царица в ночь, не то сын, не то дочь. Только кого-то можно родить. Что-то можно сделать. А родить можно только кого-то. Так вот если Мария родила Христа, то какова личность, короче, этого, того, кого она родила? Она родила Бога. Точно так же. Страдает на Голгофе что? Тело Христа, душа Христа. Если мы поставим иначе, кого распяли людей? Кто мог на Голгофе, кто мог сказать, это моя боль, это мне больно? Именно Бог. Бог, воплотившись, сделал человеческую боль своей мукой. По своей божественной природе он недоступен страданиям. Но он стал человеком и сделал так, что человеческая боль стала его. То есть, если мы ставим вопрос, кому было больно на Голгофе? Вот я сейчас попробую вам это объяснить. Вот. Только заранее прошу прощения. Я буду говорить сейчас страшно вульгарные вещи, но что ж поделаешь, богословы иногда это приходится делать. Люди очень часто не понимают, что означают слова апостола Иоанна. Слово стало плотью. Поэтому очень важно вам всегда помнить, что мне тогда возраст, 50-х, он был здесь, пастор пятидесятнический, утверждал мне, что из слова, слово стало плотью, следует, что Христос перестал быть Богом на время воплощения. А после воскресения опять стал Богом. Так вот, ничего подобного. В православном богословии есть более точный термин. Божественный логос. Воипостазируя человеческую природу. Пишите, пишите. Божественный логос. Воипостазируя человеческую природу. Не Бог вмещается в человеческое тело, но человеческая природа вбирается внутрь божества. Не Бог втискивается в утробу Марии, но человеческая природа втягивается, вбирается в тайну троичной жизни, во вторую ипостась Троицы. Сам грубо можно, знаете, что сделал Христос с человеком? Ровно то же самое, что я сделал с этим портфелем. Я взял портфель. Означает ли это, что я перестал быть человеком? Бог взял человеческую природу. Означает ли это, что он перестал быть Богом? Не означает. Вот тоже со Христом. Он взял на себя немощи наши, понес на себя тяготы наши. Но он не перестал при этом быть Богом. Понятно теперь? Но это еще не все. Мать, вот смотрите, вот стоит этот портфель. Вот я его держу. Дайте портфель на голову. Как вы думаете, мне больно? Даже еще сильно дали. Я, может, закричу. Знаете, в чем неудобство этого моего сравнения, которое я привел? Когда бьют по портфелю, мне не больно. А Богу больно, когда бьют по Иисусу. Почему? Здесь я приведу тогда другой пример. Другой пример. Другое сравнение. Но тоже оно страдает, оно тоже недостаточно. Представьте себе, что мне пришивают руку. Или наращивают руку. Ну, не было у меня, скажем, какой-то одной руки. И мне эту руку пришивают. Пришивают с нервами. Так, что эта рука способна ощущать. Этой руки у меня не было. Вот я вожу ею по столу, и все, что ощущает эта рука, передается мне. И вот, опять же, если эту руку прищемить к двери, то кто будет испытывать боль? Вроде бы страдает, вот палец зажат, понимаете? Разве можно сказать, что моя личность зажата в дверном проеме? Нет, конечно. Но ей все-таки больно. Хоть и зажат палец, а больно кому-то, больно мне. Вот так и со Христом. Он выбирает в себя человеческую природу, и когда она радуется, субъектом этой радости, как бы эта радость передается в личность Творца. Страдает человеческая природа Христа, эта боль передается, опять же, в личность Творца. Но здесь есть опять одно но. Вот у этого моего сравнения есть один существенный недостаток. Дело в том, что у руки, которую мне пришили, у нее нет независимости. У нее нет свободной воли. А у Христа была свободная воля. У человеческой природы Христа была своя свободная воля. У человеческой природы Христа была своя человеческая душа. И поэтому это был не просто протез, который Бог на себя надевает. Здесь все гораздо сложнее было. Об этой сложности придется еще говорить.
Если Бог может, значит, страдать, Он мог страдать только в человеческой.
Да,
да. То значит, Он человеческой оболочке не мог радоваться, да?
Значит, конечно, нам очень сложно говорить о божественной природе, что там может быть, что не может быть. Я только приведу слова Григория Богослова. То, что я сказал сейчас, долго и упорно говорю, он влезла одну замечательную фразу. Не переставая быть тем, чем он был, он стал тем, чем не был.
Простите, а чем тогда отличались только христиане?
Что отличалось?
А патрикосиане как учили страдания?
Патрикосиане считали, что и отец при этом страдает, что страдает сама божественная природа. А мы видим, что божественная природа здесь затрагивает, не затрагивается. Но субъектом человеческих страданий является божественная личность, ипостась сына. Патрикосиане считали, что при этом на Голгофе страдает божественная природа, и поэтому это страдание устраняется и на отца, и на духа.
Вашего примера, вот зажали, значит, палец, дверной проем и так далее. Вот, но это ставит полную зависимость и Бога от этих страданий.
Ну, он так и все сделал. Да. То есть Бог сделал себя человеком.
Ну как же не слитный?
Не слитный природы, но они-то едины в ипостаси. То есть понимаете, в чем дело? Что мы с вами очень плохо знаем халкидонский доктор. Что помним о том, что две природы не слитны, неизменны, не раздельны, не разлучны, и забываем самое начало, что все это говорится о том, что они едины в липостасе, едины ипостаси логоса. И вот там, пребывая едиными в этой ипостаси, они уже при этом соединены между собою. То есть, вот есть единая ипостась логоса. Вот, я грубо говоря, вот божественная природа, которой она обладала раньше. Кроме того, она строит себе отношения, создает с человеческой природой. И эти две природы между собой находятся в отношениях не слитности, не раздельности, потому что божественная природа пронизает человеческую природу, не разлучности. Но они абсолютно едины в ипостаси. В ипостаси сына совершенно верно. Но чуть-чуть позже мы к этой схеме еще попробуем вернуться. Значит, при этом я хотел заметить вот еще что, что я сейчас приводил слишком сильные примеры соединения воипостазирования, ипостась личности, как бы вбирание в свою личность, воипостазирование человеческой природы, в ипостась логос. А теперь я приведу слабый пример, слишком слабый фокус. Муж и жена. Муж и жена составляют единое целое, вот тоже не слитное, не раздельное, в семье. Это тоже у апостола Павла образ, символ соотношения человеческого божественного начала в нашей жизни. В теле Христовом, которое есть церковь. И жена сохраняет самостоятельность. Она сохраняет свою душу, свою волю в этом браке. Но этот образ слишком слабый, потому что жена сохраняет и свою личность. А вот человеческой личности во Христе не было. Человеческая душа во Христе была, а человеческой личности ипостаси не было.
Чем можно их ограничить? Вот личность и свободу. Ну, вот что ли, там, определить, чем они отличаются.
Но надо будет читать целый семестр лекций по антропологии христианской. Сейчас это не сможем.
Если мы говорим, что Христос прошел путь полного послушания воли Божией,
да.
Если он имеет свою волю и сам осознает себя, об этом говорится Гефсиманская молитва, борение, вот, постоянное самонатяжение, согласование своей воли с волей божественной. Наличие воли в человеке говорит о присутствии личности.
Анафема!
Поясните.
Анафема 6-го Вселенского собора. Это ересь Монофилита. Что воля исходит из личности. Православное учение считает, что субъектом воли, источником воли, носителем воли является природа. природа, не личность. Поэтому в Троице одна воля, хотя три личности. А во Христе одна личность, но две воли. Потому что две природы.
Две воли.
Чуть-чуть позже, но об этом поговорим. У нас специальная лекция будет следующая, о Гефсиманском борении. Целый час об этом будем говорить.
Единственное, что мне было действительно ясно, что производит волю? Личность?
Природа. Нет.
Вот. Единственное. Но то, что согласовывалось воля, а это воля божественная, это...
Следующая лекция, я тебе поясню. О полях на следующей лекции. Сейчас я хотел просто вот заметить, что в силу вот этого ипостасного тождества на каждую из природ могут приноситься то, что с нею происходит, и то, что она делает. И поэтому мы можем сказать, что сын Марии воскресил Лазаря. Это невозможно. Сын женщины, чтобы человек воскресил другого человека, такого не бывает. И тем не менее мы говорим, сын Марии воскресил Лазаря. И при этом мы можем сказать, это действительно вот поразительно, в полемике с Несторием, святые отцы это и говорили, как Бог, он, как человек, он плачет над гробом Лазаря, как Бог его воскрешает. А можно сказать обратно, Бог плачет над гробом Лазаря, а человек его потом воскрешает.
Можно,
конечно. И это вот как раз, понимаете, вот четкое развлечение. Вот просто понимаете, в православном богословии есть свои этапы. Вот богословие 4 века четко различает вот это вот путь. Давайте четко будем различать, где действует человеческая природа, где действует божественная природа. Христос алчит в пустыне. Это действие Сына Человеческого, но не Сына Божия, и поэтому в этом нет ничего недостойного. Это не мешает нам считать, что Христос есть Бог. Он кричит на Голгофе, Боже мой, почему ты не оставил? Это действие человеческой природы, и это не мешает нам поэтому в противовес арианам утверждать, что Он есть истинный Бог. Вот четко, Он исцеляет слепорожденного, Он воскрешает Лазаря, Он воскрешает из могилы. Это Он делает свои силы как Бог. Значит, поэтому отцы 4 века очень четко разделяли, как бы расписывали евангельские тексты, где действует человек Иисус, где действует Сын Божий вечный. Если хотите, черным и красным и синим карандашом подчеркиваем, разлиновывали все Евангелие, где это очень полезная вещь, где какая правда действует. Но в 5 веке богословская мысль так уже не делала. Пройдя этот период, в 5 веке, в полемике, скажем, с несторианами уже там, и вслед за Кириллом Александрийским, уже подчеркивали обратное, что какая бы природа ни действовала во Христе в данной ситуации, но действует всегда Бог. И поэтому Бог плачет огромным Лазарем. Бог говорит, Боже мой, почему ты меня оставил? Бога рождает Мария. Бога хоронит. И все наши песнопения, они от той эпохи происходят, церковные. И поэтому и говорим, несть висит на древе, ниже на облаках, землю повесит. Понимаете, мы не говорим, что несть висит на древе то, что когда-то повесило на облаках землю. Божество не висит на древе. Но тот, кто личность, да.
То есть не Бог висит на древе?
Нет, именно Бог. Не божество, а Бог. То есть не божественная природа, раз это. В божественную природу Бог есть Дух. Ты никуда гвозди там не забьешь. Поэтому распинали человеческую природу. Но при этом эта человеческая природа действовала не только сама из себя. Субъектом каждого действия человеческой природы был Бог. Все, что происходило с Иисусом, происходило с Богом.
Часто делают акцент на богословии, что Христовая
личность есть нечто новое под солнцем, Бога-человек. Все-таки был раз Бога-человек. Когда-то не держим
себя. Нет, я думаю, что именно в личности никакого изменения
не произошло. Нет, это не личность. Что вечная личность. Ну, давайте вернемся к этому через следующую лекцию, когда ее послушаем в Гефсиманском борении. Пока я вам просто пробую пояснить мысль Григория Нисского. Он поясняет, что возможно перехождение имен, свойств и имен. Бог воспринял в себя человеческие свойства Христа, но и человеческая природа Христа восприняла, была пропитана божественными свойствами, нетленностью, божественностью и так далее. И вполне она оказалась пропитана ими именно после воскресения, когда она стала нетленна совершенно. Точно так же возможно перехождение имен. И если теперь у нас есть право говорить, что Сын Божий есть человек. Человек Иисус Христос. Мы можем теперь Бога называть человеком Христа. мы можем обращаться ко второй личности, к Троице, с именем Сын Марии. Вторую личность Троицы, мы же не молимся к Нему просто о Слово, о Слове, о Вечный Логос. Мы к Нему Иисус, человеческое имя к Нему обращаем. Перед именем Иисуса теперь преклоняется всякое колено. Всякое колено должно преклоняться перед чем? Только перед Богом. Оказывается, имя Бога оказывается человеческое имя Иисуса. Вот пример того, как имя одной природы переходит на другую. Но и обратное. И имя Бога, имя Господа, теперь переходит на человеческую природу Христа. И поэтому апостол и говорит, сего Иисуса, которого вы распяли, вот теперь Бог сделал его Господом. То есть настала пора прославления в божественной славе Голгофского страдальца. Чтобы не устали буквальные слова Григория Ильинского. Божеские именования переходят на человека. Так что видимый на кресте именуется Господом славы по причине соединения естества его с низшим и перехождения. Вместе с тем и благодательное именование от божеского на человеческое. То благодательное именование переходит от божеского на человеческое. И теперь вот сего Иисуса можно именовать Господом. А не Сына. То есть о том, что Бог соделал, сотворил Господом духовную природу Сына, то грамматическая структура фразы должна была бы быть другой. В русском языке это невозможно понять, но те из вас, кто знают европейский язык, я думаю, это понятно. В русском языке есть только одно прошедшее время. В западных языках их целый полк. У вас есть училище иностранный язык?
Даже
два. Хорошо. Помните ли такие дивные штучки, как плюсквамперфект?
Да.
Так вот. Если бы... Смотрите. Когда это, такие грамматические формы появляются? Я пошел в кино и там встретил Ивана. Сначала я пошел в кино, а потом встретил Ивана. Там есть временной зазор. Не одновременные события, одновременно прошлое. Я встал и увидел. Пришел, увидел, победил. Все одновременно. А там, где есть временной интервал. Я сначала сделал это, а потом сделал то. Так вот, эта фраза должна была бы звучать именно так. Сначала Бог сотворил Иисуса Господом, а потом вы его распяли. То есть там должны были быть формы, другие формы. А на самом деле в тексте стоит два аориста. Два простых, прошедших времени. По сути дела, одновременное событие. И это совершенно понятно, потому одно и то же. Тот момент, когда Бог соделал Христа Господом, и тот момент, когда вы его распяли, это один и тот же момент. Один и тот же момент. Потому что сам Христос говорит, настал час прославиться Сыну Человеческому. Когда он это говорит? Время прославления Христа. Это и есть Голгофа. Перед арестом, говорит, настал час прославиться Сыну Человеческому. Нет, еще раньше.
Что значит прославиться?
Ну, прославиться не в смысле сделаться известным. На языке Библии слава Божия – это обнаружение воли Божьей. Обнаружение действия Божия, теофания. Слава Божия – это проявление Бога в мире. И вот максимальное погружение Бога в мир – это минута его, когда он даже до ада не сходит. Минута смерти. И поэтому Бог ему отвечает. Прославил и Пати прославил. Это будет контингентное слово. Ну и последнее, что по поводу вот этого текста надо заметить, это наблюдение святителя Афанасия Великого. Что в этом стихе глагол «сотворить» может относиться. То есть, по его мнению, так же. «Сотворил» относится не к Слову, а ко Христу. То есть, не к вечному Логосу, а к человеческой природе Христа. И слово «сотворить», по его мнению, означает, и действительно так оно и есть, может означать «сделать известным». Например, он приводит там пример такого словоупотребления. Афанасий Великий видит в книге «Деяний», 2 глава, 22 стих. «Чудеса и знамения еже сотворил». То есть те знамения, которые он сделал, и чудеса, которые сделал известными.
Так же и здесь. Христос становится известен в качестве Господа после распятия. Ну все. Теперь перерыв.
Мы сейчас продолжаем разбор тех текстов, которые используются иеговистами и арианами, используются в древности для отрицания божественности Христа. Еще одно больше разбор. Проповеди апостола Петра, всего Иисуса, которого распяли, Бог сделал его Господом Христом. И теперь следующее вот место, которое они используют, это слова Христа. Что ты называешь меня благим, никто же не благ, как только один Бог. В сознании иеговистов это явное отрицание божественности Христа. Это Матфея, 19 глава, 17 стих. Когда некий юноша обращается к нему, учителю, благий, то Христос останавливает его вопрос, встречным вопросом. Что ты называешь меня благим? Никто же не благ, как только один Бог. Теперь я должен заметить, что Христос здесь не отрицает, что, вот, знаешь, я не благ. Христос этого не говорит. Христос просто требует четкого понимания от человека, к кому он обратился. Ты называешь меня учителем? Хорошо, я действительно учитель. Но понимаешь ли ты, готов ли ты действительно у меня учиться? Или это просто этикетное обращение к рабуни? Ты называешь меня благим? Это правда, я благ. Но правда и то, что благ по-настоящему только Бог. Понимаешь ли ты, почему я благ? Или ты просто делаешь дежурный комплимент? То есть это по своему контексту, по смыслу, не такое какое-то самоуничижительное, покаянное заявление Христа, да что ты, да я такой грешник. Это вообще поразительная вещь, что Христос никогда не кается. Он проповедует покаяние, но он сам никогда не кается. Никак не совершенно случайно. Так же и здесь. Это никакое не смирение. Точнее, это не смирение чанье. Да, надо различать. Смирение и смирение чанье. Это требование ясности в словах Господа. Я об этом сейчас не буду говорить, просто потому, что об этом я довольно много писал, по сути, в каждой моей книжке. Я говорю о том, что Христос всегда проповедует о себе самому. Он всегда людям, о чем бы он ни говорил, Христос всегда возвещает свою тайну. Веруйте в Бога и в меня веруйте. Знаете, кто я? Так же и здесь. Он использует этот вопрос, ловит человека для того, чтобы переместить смысл вопроса, акцент вопроса. Ну, кстати, к вам подходит человек, говорит там, учителю благий, скажи, какая нынче погода на Мертвом море? Он подошел с одним вопросом, а ты ему говоришь, стой, парень, про Мертвое море потом. Давай про меня поговорим, это важнее. Итак, что ты сказал, учителю благий? А ты понимаешь, что это означает? Кто на самом деле только благ? То есть это переакцентировка вопроса, потому что Христу важно, чтобы люди поняли, кто он. Кроме того, должен вам признать, что здесь опять тот случай, когда русский перевод мешает нам понять очевиднейшую мысль. Видите, дело в том, что в русском языке, вот из-за того, что он пропитан церковным славянизмом, есть вот некоторые слова очень возвышенные. В греческом тексте стоит агафос. Ты или благий, что ты не знаешь меня благим. Агафос. Агафос, как благой, собственно, благой — это церковнославянское слово, это не русское слово, на самом деле. Нет в русском языке слова благой. В русском языке какое слово есть?
Добрый.
Добрый. Добрый. Точно так же нет в русском языке слова блаженный. Блаженный. В русском языке какое слово есть?
Счастливый.
И вот это вот на самом деле не мешает. То, что вот русские переводчики прошлого века, они много церковного славянизма поставили. Значит, представьте себе, агафос, добрый. Вот, например, Иоанн, 1 глава, 46 стих. Нафанаил сказал ему, из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему, пойди и посмотри. Итак, скажите мне, какой-нибудь иеговист дерзнет сказать, что Христос недобрый? Нет. Значит, вопрос как бы вообще исчезает, понимаете? Какое-то странное слово «благий», непонятное, поэтому там можно спекулировать. Добрый. А доброта, кроме того, на самом деле вообще не есть. Собственно, имя Бога. Люди также способны быть добрыми. И люди способны творить добрые дела. И неужели Христос хочет сказать, что я не добр? Вы будете так утверждать, что Христа добрым называть нельзя? Хорошо, откройте послание к Филимону.
Шестой стих. Там нет глав. Познание всякого у вас добра во Христе Иисусе. Познание всякого у вас добра во Христе Иисусе. Где можно познавать добро? Неужели вы сами добрые? Я уж не говорю о том, что знаменитое место первого послания Петра, 3 глава, 21 стих. Крещение есть обещание Богу доброй совести. 1 Петра 3:21. Крещение есть обещание Богу доброй совести. Значит, у человека все-таки добрая совесть может быть, а у Христа нет доброй совести. И по-еврейски там стоит именно агафес. Вот по-гречески, простите, тоже агафес. То же самое слово. Если у христиан добрая совесть, благая совесть, неужели же Христос не благ? Второклассник, мы с вами говорили в прошлом году, да, на эту тему? Об этом тексте апостола Петра. Помните? Ну, это как бы пас в сторону некоторую, но имейте в виду, церковнославянский перевод этого места кто-нибудь помнит? Потому что в данном случае церковнославянский перевод гораздо точнее русского. То есть, с точностью да наоборот, точнее говоря. Крещение же есть испрошение у Бога совести благи. Заметьте, если русский перевод говорит, что в крещении человек обещает Богу добрую совесть, церковнославянский переводчик говорит, что в крещении человек просит у Бога дать ему добрую совесть. Испрошение у Бога совести благи. Это место обязательно вы должны знать для полемики с баптистами. Баптисты это место из апостола Петра приводят, чтобы сказать, что вы видите, детей крестить нельзя. Потому что крещение это обещание Богу доброй совести, ребенок ничего не может обещать. Так вот, во-первых, славянский текст говорит испрошение, а не обещание. Во-вторых, именно это не ошибка Кирилла и Мефодия. Именно так это место переводит Григорий Богослов и толкует его. То есть он не переводит никуда, понятное дело, по-ически не пишет. По-моему, 40-е слово его о крещении, Григория Богослова. И там он толкует это место именно так, что в крещении мы просим, чтобы Бог обновил нашу совесть. И здесь чисто филологическая проблема. Стоит глагол «эпирато». «Эпирато» по-гречески. Если вы возьмете словарь греческо-русского языка, откроете, то вы увидите, что означает «обещать». Вот это и сделали семинаристы прошлого века, которые делали этот библейский перевод. Взяли словарь, посмотрели и ошиблись. Потому что Евангелие написано не на греческом языке. То есть не на классическом греческом языке, а на диалекте. И в этом диалекте, кроме глагола «эпирото» имел совсем другой смысл. Просить, а не обещать.
Это на «коэль», да?
«Коэль», да. Убедиться в этом можно очень просто. Что такое симфония, знаете? Библейская. К тому не доводилось пользоваться или держать как греческую симфонию. Ну, вот симфония к русскому изданию, это понятно, да? Кстати, вот на греческом языке, то есть к оригиналу. То есть вот некое слово греческое. И все места указываются Нового Завета, в которых это слово употребляется. Очень полезная вещь для выяснения смысла слова. Так вот, если вы возьмете греческую симфонию, посмотрите на глагол «эпирото», и затем посмотрите все места другие, где это есть в Новом Завете, вы увидите, что он всюду начинает спросить. Просить или спросить. Пришли фарисеи к Христу и спросили. Эпиротисом будет стоять. Спросили. Значит, поэтому ребенок ничего не может обещать. Но ребенок может просить. Вся жизнь младенца есть бесконечная просьба. Громкая и настойчивая. Поэтому мы детей крестим. И восприемники, по правде говоря, не столько обещатели, действительно, сколько молитвенники о младенце. Родители, восприемники молятся о том, чтобы Господь воспитал христианина из этого младенчика. Теперь возвращаемся к эгоисту. Послание к Евреям. Вторая глава, 9 стих. Вторая глава, 9 стих.
Поэтому же
Бог. Что?
Поэтому же
Бог. Нет, это уже другой текст, который приводит эгоисты против божественности Христа. Другой. Иисус немного был унижен пред ангелами, дабы ему, благодати Божией, вкусить смерть за всех. Итак, Иисус немного был унижен пред ангелами. Однако обратите внимание на то, что в греческом тексте стоит слово «брахе». Это вот немного «брахе». И основной смысл этого слова – кратко. Немного, в смысле кратко, на недолгое время. Поэтому этот текст, скажем, в некоторых современных переводах западных библейских, переводится как «на недолгое время». И Иисус на недолгое время был унижен пред ангелом, дава ему вкусить смерть за всех. Посмотрите это место, там подробности есть в толковой Библии Лукухина. Кроме того, что еще интересно, что это цитата из Псалма, Псалом 8, 5-7 стихи. Так там говорится, в цитате Псалма, что человек немного был умален перед Богом, перед Элогим. 8 псалом, 5-7 стихи. И в еврейской традиции до сих пор этот псалом читается так. Что есть человек, что ты помнишь его, немногим ты отличил его от Бога. Итак, Христос на некоторое время, на небольшое время был умален, унижен перед ангелом.
А
в
псалме то, что сказано?
Ну, откройте. Там ты Богу дал. Теперь Откровение, 3 глава, 14 стих. Здесь Христос называется так. Начало создания Божие. Свидетель верный и истинный. Начало создания Божие. Вот опять иеговисты и ариане говорят. Вот видите, это первая Божья тварь. С него началось создание Божие. Это неправда. По-гречески здесь стоит архе. Архе. Если бы речь шла о том, что это первое по времени, то стоял бы протос. То есть Христос начальник создания Божия. Это означает архе. А не то, что Он вот был первым создан. Начальник мира. То есть речь идет о власти Христа, а не о временном первенстве. Колосина. 1 глава, 15 стих. Да. Колосинам 1.15. Еще одно место, на котором скупил иеговист. Там Христос именуется так. Рожденный прежде всякой твари. Христос есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Это, конечно, уже очень искусственное это место, можно истолковать в пользу иеговистов. Ну, для них здесь просто показывает, что, вот видите, вот Христос и тварь, они где-то вот в одном порядке стоят. Христос и тварь. Однако вновь повторим, что перед нами действительно Христос перворожденный. Именно перворожденный, а не первосотворенный. В греческом тексте прототокос, перворожденный. Прототокос. Кто из вас знает, поищите Богоматерь, Богородица. Феотокос. Перворожденный прототокос. Для первосозданного в греческом языке, естественно, есть другое слово. Протоктисос. Протоктисос. Ктизма – это тварь. Ктизма – тварь. Протоктисос – это первосотворенный. На самом же деле, здесь речь идет, опять же, не о хронологическом первенстве, а о первенстве власти. Первородство – это власть. Это первородство, кстати говоря, может переходить от Исава к Иакову, от Моисея к Ефрему. Значит, поэтому и в этом послании апостол Павел не хочет сказать, что Христос есть первое сотворенное существо. Он этим утверждает, что Христос – это тот, кто царь всего мира. Да, совершенно. Поэтому Христос, он как перворожденный, он царственно вознесен над миром. Теперь еще одно местечко, которое любят иеговисты. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Протоктисос. Протоктисос. Ктизма – это тварь. Ктизма – тварь. Протоктисос – это первосотворенный. На самом же деле, здесь речь идет, опять же, не о хронологическом первенстве, а о первенстве власти. Первородство – это власть. Это первородство, кстати говоря, может переходить от Исава к Иакову, Афанасия к Ефрему. Значит, поэтому и в этом послании апостол Павел не хочет сказать, что Христос есть первое сотворенное существо. Он этим утверждает, что Христос – это тот, кто царь всего мира.
Имеет власть перворожденного.
Поэтому Христос, он как перворожденный, он царственно вознесен над миром. Теперь еще одно местечко, которое любят эгоисты. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 3 стих. 3 стих. 1 Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Из того текста, что Христу глава Бог, эгоисты делают вывод, что Христос не есть Бог. Что вы заразите, православные?
Свободный человек, как сказать, свободная личность, она сама себе глава.
Ну, все очень проще. Эгоисты такие люди, что на самом деле не очень понимают рассуждения о двух природах Христа. Значит, в крайнем случае к этому надо прибегать. Здесь все проще можно объяснить. Жене глава муж. Скажите, из этого следует, что жена это не человек? А Христу глава Бог. Из этого тоже не следует, что Христос не Бог. Муж, хоть и является главой жены, но не является творцом жены. Точно так же Бог, хоть и является главой для сына своего, не является творцом для своего сына. Теперь еще одно место, которое использует эгоисты. Это воскресение Христова. Бог воскресил Иисуса. Сейчас мне даже не помечено, откуда это. Они говорят, видите, Христос не сам воскрес, а его Бог воскрес. Значит, сам Христос не есть Бог. Здесь достаточно вспомнить. Евангелие от Иоанна, 2 глава, 19 стих.
Какой?
От Иоанна, 2, 19. Слова Христа, пророчество о его воскресении. Разрушьте сей храм, и я в 3 дня воздвигну его. Христос говорит, именно я воздвигну мой храм. Он говорил о храме своего тела, как вы помните. Кроме того, Галатам 1.1. Отец воскресил Христа. Римлянам 8.11. Дух воскресил Христа.
Римлянам
8.11. Дух воскресил Христа. Вывод. Вся Троица участвует в деле воскрешения, и Христос есть соучастник своего воскресения. Поэтому совершенно верно, Бог воскресил Христа, потому что Бог есть вся Троица. И Отец, и Дух, и Сын соучаствуют в этом. Ну что же, теперь, мне кажется, осталось разобрать один из самых сильных аргументов в пользу эгоистов. Это вопрос о том, почему Христос не знает дня конца света. Марк 13:3. Что дня того не знают ни ангелы, ни даже Сын Человеческий. Я хотел обратить ваше внимание на то, что в этом месте, которое является самым таким умоленным местом Евангелия, где Христос как бы вот наиболее умоляет себя в своих речах, даже в этом месте Христос ставит себя выше ангелов. Не знает ни ангела, ни даже Сына Человеческого. Можем ли мы понять эти места, это место, эти слова Христа, вот, просто без всяких рассуждений, абсолютно буквально? Ответ – нет. Смотрите, Иоанн 16:13. Апостолы говорят Христу: «Теперь мы знаем, что ты знаешь все». И это Иоанн 16:13. Иоанн 21:17. Господи, ты все знаешь. Это довольно категоричное утверждение. Христос знает все, значит, в том числе он знает и конец света. Матфея 11:27. Сын знает отца, да? Никто не знает отца, кроме сына. Никто не знает отца, кроме сына. Скажите, пожалуйста, что больше, знать Бога или знать дату? Конечно. Значит, если сын знает отца, он действительно знает все. И мы с вами говорили уже о том, что все, что имеет отец, он дал мне. В том числе и знание последнего дня. Все, что имеет отец, знает и сын. Колоссянам, 2 глава, 23 стих. Совет Божий-Христос, которым открыты все тайны премудрости и видения. Совет Божий-Христос, которым открыты все тайны премудрости и видения. Итак, новозаветные тексты вполне четко говорят о том, что Христос знает все. Все тайны ему открыты, все знания, включая невероятное знание Отца. Все ему дано. Значит, отсюда следует, что, естественно, он знает и дату конца, второго пришествия. Дату конца света.
Колоссянам
2:23. Тогда возникает вопрос, если Христос это знает, то почему он не открыл людям? Святой Василий Великий это поясняет так. Для тебя он не знает одни чаще суда. Для тебя. Василий Великий. Потому что если сказать людям было бы правду, то какая была бы реакция? Те христиане, которые жили бы далеко от даты конца света, они впали бы в леность, потому что ну, это слишком далеко. А те, которые жили бы близко к концу света, впали бы в уныние от того, что слишком мало времени осталось, и они уже ничего не успели. Я могу вам полностью зачитать текст Василия Великого, но просто эти кошмарные наши переводы прошлого века. Он домостроительствует так ради твоей немощи, чтобы согрешившие не впали в уныние от краткости срока под тем предлогом, что не оставлено им и времени покаяния. И те, которые ведут долговременную брань, не оставили воинских рядов по продолжительности времени. Дальше. Книга Деяний. 1:7. Апостолам Спаситель говорит, не ваше дело знать дни и времена. Не ваше дело знать дни и времена. Итак, Христос не хочет давать это знание людям. Это необходимо для того, по мысли Ефрема Сиддхи, чтобы, начиная с этого дня, все поколения и все века думали, что пришествие Христа совершится в их время. Во-вторых, Ефрем Сирин полагает, что такое эти слова Христа отстраняют от нас еще одно искушение. Знаете, какое? Искушение астрологии. Чтобы мы не думали, что есть какая-то сила, карма или еще что-нибудь, которая предписывает все, что будет, и Христос из послушания этой некоему фатуму, этой судьбе, однажды вот к нам придет. Раз Христос говорит, срок от меня зависит срок, и от Отца, ни от кого больше. Христу отдана во власть все времена и сроки. И поэтому он и не объявляет нам дня своего пришествия. Так, вы знаете, я это уже сказал, чуть-чуть выше вернитесь теперь, там, где вот мы только начали разговор на сюжет об этом незнании дня. Помните, я там сказал, что в этом самом уничиженном месте Евангелия Христос ставит себя выше ангелов. А вот туда еще одну деталь припишите. Точный текст, он тебя вспомнит от этих слов Христа.
Однажды же в том часе никто не знает, ни ангел, ни детский сын, ни только отец.
Там еще дальше ты не помнишь, не в этом, а в правильном месте. Итак, бодрствуйте, дальше продолжайте. Там продолжение идет. Итак, бодрствуйте и молитесь, ибо не знаете, когда Господь ваш приедет. Впервые Христос сам называет себя Господом. Впервые во всем Евангелии. Впервые за всю свою жизнь. Именно в этом месте Христос сам называет себя Господом. То есть оказывается, что это отнюдь не уничижительное место. Все гораздо сложнее уже это заставляет вас. И все же. У Христа были основания не дать это знание людям. Были, несомненно, основания. Но вот ведь вопрос. Он мог ведь промолчать. А он им сказал, не знаю. Получается, что он соврал. Значит, если он знал сроки, а сказал, не знаю, значит, он обманул апостолов. Согласитесь, неприятное предположение. И выход тогда только один, который вам будет понятен, исходя из того, что мы до перерыва, о чем мы с вами говорили. Христос, как Бог, знает дату конца света, но благодатное знание об этом он не сообщает человеческому уму Иисуса. То есть Христос попускает вырваться наружу чисто человеческой реакции, человеческой энергии души Иисуса. А человек, сын Марии, не знает этого, естественно. Человеку это не дано. Поэтому говорит, сын человеческий не знает. Сын Божий знает, а сын человеческий не знает.
Отец Андрей, все же вы как-то не ответили на вопрос. То есть по-человечески говорю, получается как? То есть Христос обманул?
Нет, я говорю, как он не знал этого. Конечно, не знал. То есть, понимаете, человеческая душа Христа, она приемлет только то, что Господь, что божественная природа открывает, благодатно открывает. Так мы с ним собеседовали. Поскольку на Совете Троичном было решено, что апостолам этого знать не нужно, чтобы не охлаждать ревность христиан, то поэтому как бы и не было дано это знание. А дело вот в чем, что, понимаете, попозже, мы чуть-чуть позже перейдем к тому, как все-таки две природы живут во Христе. То есть, ну здесь, я сказал, то же самое происходит, что на Голгофе. Христос может умереть по своей человеческой природе только в том случае, если благодать от него ушла. В состоянии благодатной пронизанности смерть там не может прикоснуться. И вот тогда, как бы, человеческая природа остается одна, и она кричит, Боже мой, почему ты меня оставил? Ну что же. Кажется, из уровня библейских аргументов и эгоистских. А, ну вот последнее осталось, конечно же. Отец мой больше меня. Ну, я сейчас не вспомню, к симфонии посмотрите. Ну что, мне кажется, это, в этой фразе Христос явно утверждает свое единосущие с Отцом. Из этой фразы следует, что Христос есть Бог. Достаточно одной этой фразы из всего Евангелия. Отец мой больше меня. По крайней мере, так считает наш верить. Я с ним совершенно согласен. Но увидел, что, чтобы с этим согласиться, надо иметь навыки знакомства с греческой философией, с диалектикой. Сравнивать можно только вещи одной природы. Если Христос сравнивает себя с Отцом, это означает, что у них есть общее измерение, которое можно которому можно сравнивать. Понимаете, нельзя сравнивать послание апостола Павла к римлянам с Млечным путем. Что у них общее? А можно сравнить длину этой комнаты и длину экватора? У них есть общее, какое-то, то, что они оба в пространстве находятся. Значит, уже есть некое общее основание, на котором можно положить рядочком и измерить. Вот Христос утверждает, что есть некое общее мерило у Него и Бога, и у Отца. Никто из нас не может сравнивать себя с Богом. Несоизмеримая пропасть. То, что Христос сравнивает себя с Отцом, означает, что Он находится в одной плоскости с Отцом. Можно сравнивать только вещи одной природы. Пожалуй, это все. И последнее, что осталось нам сказать. Для того, чтобы начать новую тему. Закончить цитатой Псалма, 48-й Псалом, 8 стих. Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Если Христос искупитель, значит, он не только человек. Эгоисты будут показывать массу мест, где человека Иисус Христос, но мы понимаем, что здесь мы не будем сходиться. Конечно, человек. Вопрос в другом. Только ли человек? Мы согласны, что Христос человек? Мы согласны с тем, что Он только человек? Ну и теперь Гефсиманское боление. Так. Итак, фундаментальное развлечение, которое есть в православном богословии и в православном учении о человеке, это развлечение природы и ипостаси. Что такое природа? Это, если хотите, набор свойств. Вот скажем, ну, природа этого стола. Вот сущность этого стола. То, что делает его столом. Те качества, которые отличают его от любой другой мебели, от любых других предметов в мире. Там, скажем, гладкая там поверхность. Одно из его свойств. И эти свойства должны быть во всех остальных столах. Во всех остальных классах этой сущности. В соответствии предметов, принадлежащих к этому классу. Вот мы все люди. Есть свойства человеческой природы. Быть существом разумным, телесным, обладающим даром речи, религиозностью там, и так далее, способностью к общению с Богом и прочее, прочее. Это свойство человеческой природы. В каждом из нас, чтобы было понятно, смотрите, в каждом из нас есть эта человеческая природа. Но она у нас очень сложная. У нас есть дух, есть душа, есть тело. И каждая вот из этих фракций наших, она определенным образом действует. Каждая природа стремится себя проявить. На языке богословия это означает, у каждой природы есть своя энергия. У каждой природы есть своя энергия. Свой образ действия. Но для природы магнита свойственно проявлять себя в создании магнитного поля и притягивании там, железных предметов, скажем. Понятно? Вот человеческое тело есть. У него есть свои свойства, свои потребности, свои действия. Человеческое тело стремится что-то есть. Вполне естественное свойство, и в этом нет никакого греха. Но эта природа не живет сама по себе. Понимаете, вот не бывает человеческое тело, которое никому не принадлежало. Вот не бывает стола вообще. Конкретные столы есть. Это великая формула Аристотеля, которая потом стала золотой формулой синтетического богословия. Запишите эту формулу. Нет природы без ипостаси.
Да,
это вообще Аристотель, но потом это святые отцы очень часто повторяют. Нет природы без ипостаси. Ну, Аристотель это утверждает в полемике с Платоном. У Платон он что заметил? Вот есть один стол, есть другой стол. В каждом из них есть признаки стола. Но не означает ли, но чем-то они друг от друга отличаются. А не означает ли это, что есть какая-то идея стола как таковая, которая отчасти воплощается здесь, отчасти здесь. А вот там, в горнем мире идей, есть идея стола. Красивая идея, очень мощная на самом деле, она очень большой отголосок имела в христианской философии, у святых отцов в том числе. Но Аристотель пришел и начал издеваться над Платоном. Он говорит, а, ну да, конечно. Там, наверное, где-то на лесах есть идея луга, на которой пасется идея лошади и кушает идею травы. С точки зрения христианской, это почти так. Только действительно там есть эти идеи, но они есть не сами по себе, а есть замыслы Бога. Господь, создавая наш мир, Он сначала создал идеи. как бы чертеж. Чертеж нашего Вселенной, человека, животных. Это называется у мыслеволения Божие. В церковном переводе, в славянском языке. Мыслеволения Божие. Для Платона это мысли сами по себе от века существуют. Они существуют сами по себе, а Бог подчиняется идеям. То есть у Платона такая мысль. Есть вечная библиотека с чертежами вещей. Рядом с библиотекой лежит груда строительного хлама. И однажды приходит архитектор, демиург, творец, который прочитал эту библиотеку, посмотрел на этот храм, хлам, и из этого хлама сделал космос в соответствии с этими вечными идеями. То есть у Платона творец подчинен миру идей. А у христиан обратная мысль. Творец сначала создал эту библиотеку, а потом уже эту библиотеку воплотил в мире. И поэтому это не просто идеи, а воления. Да будет. Пожелание Бога. Да будет так. Ну так вот. Значит, все-таки нет природы без ипостаси. Или это мысли Бога, или это уже осуществленные конкретные предметы. Ипостась на языке Аристотеля – это конкретное существование. Это не личность в нашем языке. Для Аристотеля это конкретное существование. Ипостась стола, ипостась стула. И поставь этой лампочки. Для него это все возможно говорить. Для языческой мысли это было вполне можно. Итак, в каждом из нас есть природа человеческая, свойства наши. Но каждый из нас по-своему владеет свойствами своей природы. Каждый из нас владеет свойствами своего тела, своей души. Отчасти, конечно, но далеко не полностью владеем самой собой. Это уже следствие грехопадения нашего. Ну и, кстати, что происходит в нас? В каждом из нас заседает парламент, Государственная Дума. И в каждом из нас существует масса фракций. Вот есть, скажем, там фракция головы, которая говорит, что наступает там, скажем, вечер, фракция головы говорит, пойти что ли книжку умную почитать. Ты мне давно... Там рождается такой импульс, знаете, вот зов ума. Изголодался я, что ж ты меня все газетами кормишь? Тошнит меня от них, дай мне святых отцов или философов почитать. Да. Есть другая фракция, фракция сердца. Какая бедная, вся на костылях ходит. А на руках ходит голос, а может пойдем помолимся. Вот, книжки ты всегда читаешь, а вот меня совсем не кормишь, молиться мне не разрешаешь. Вот. И другая мощная фракция, фракция желудка, которая нагло заявляет, есть пора, чего тут, понимаешь, книжки, молитвы, ужинать пора. Есть там еще фракция радикальных демократов, у нее свои запросы там. И вот она говорит, пойдем там погуляем. Есть масса фракций, но их много, а я одна. Моя личность так говорит. Вас там всяких фракций много, а я одна. И конкретно я сейчас могу воплотить только стремление какой-то одной энергии. Значит, вот поэтому у святых отцов в человеке различается воля и произволение. Проэресис по-гречески. Произволение. Это согласие моей личности.
Воля и произволение.
Да. Воля – это стремление моей души, моего тела. То есть всей сложной моей природы или какой-то ее части. Стремление. Пойдем вот это сделаем. А произволение есть согласие, свободное согласие моей личности. Да, я это сейчас сделаю. Ну, я поясню. Вот фракция моего желудка говорит, пойдем пообедаем. Однако, от моей личности, а не от желудка, зависит, как я пообедаю. Я могу для реализации утоления моего естественного голода украсть бутерброд из сумки моего соседа. Я могу пойти там ограбить киоск и купить что-то поесть. Я могу пойти заработать. Наконец, я могу потерпеть. И сказать, нет, не время сейчас. Давай еще, 2 часа есть работа, попастимся. То есть, если в человеке рождается желание, у меня есть независимость от моей природы. И я могу ему сказать, нет, не сейчас я буду это желание реализовывать. В человеческих желаниях нет ничего плохого. Во всех человеческих желаниях, сверху донизу, нет никакого греха. нет ничего плохого. Человек весь создан благим, добрым. Зло рождается тогда, грех рождается тогда, когда одно доброе желание реализуется вместо другого еще более доброго. Грех рождается тогда, когда по желанию, по согласию моей личности, точнее говоря, одно доброе желание моей природы реализуется за счет и вместо другого доброго пожелания моей природы. Скажите, если я хочу пожелать бутерброд, есть ли там грех? Не болеешь. Но если я встану с бутерброда перед царскими вратами во время херувимской песни и начну его смачно жевать, то это будет грехом. Скажем, там половая энергия. Благая энергия, которая дана Богом. Но как один замечательный вот, православный писатель, такой есть, если где увидите, покупайте, это замечательно, интересно его книги, Сергей Иосифович Фугель. Сергей Иосифович Фугель, он почти не издавался, он был беднягой, его жизнь пришлась на годы советской власти. Он был еще мальчиком, когда произошла Октябрьская революция, а скончался в году в 76-м. В лагерях сидел и так далее, сын священника, отца Иосифа Фугеля. Друга Павла Флоренского. Сергей Иосифович Фугель. И вот в одной из его статей есть замечательное пояснение. Он очень просто и очень понятно поясняет для советских дикарей основу православия. Вы понимаете, как бы церковь к полу, к сексу относится хорошо. Но просто мы считаем, что вот всякому овощу свое время. Вот понимаете, пес, который сидит у меня на дворе на цепи, сторожевой. Это очень хорошо. Но тот же пес у меня на столе с четырьмя ногами, пожирающий мой обед, это уже скорее плохо. Вот точно так же, там, половая энергия, реализуемая в браке, замечательно, брак честен, должен не сквер. Вот. Но когда ты этой энергией брыжешь во все стороны вокруг себя, вот, тогда как-то в этом уже есть некая ненормальность. Итак, мое произволение решает. Какой из импульсов моей сложной иерархической природы будет реализован именно сейчас? Понимаете, вот, мудрость государственного управления. Всевозможные лобби, фракции, все они атакуют президента, и у всех у них добрые пожелания. Ну давайте для наших детей построим Диснейленд. Хорошая задача? По-моему, очень хорошая. Приходит какая-то другая группа, и президент говорит, да, пожалуйста, подписывай указ. Приходит другая группа и говорит, у нас проблема такая, нам учителям полгода зарплату не платят, может быть, выделите нам денег, а то люди с голода помирают. Подпишем. Приходит кто-то и говорит, у нас эта проблема, разрушаются там какие-то оборонные заводы, нам тоже нужны деньги там, и вам подпишем, и прочее. Те вдруг выясняют, что на самом деле на все денег не хватит. Надо из чего-то выбирать. Диснейленд замечательная вещь, но это после того, как люди перестали с голода умирать. Или, скажем, грубо говоря, что важнее построить, Диснейленд или храм? Парк развлечений, аттракционов, очень хорошо, пусть детишки веселятся. Зоопарк пусть будет. Но для христианина, понятное дело, что лучше эти деньги, они безразмерно, направить на храм сейчас. То есть, вот, государственная политика, мудрость, это что поддержать сейчас? Политика возможного. На что сейчас, вот в этой ситуации, сделать акцент? Вот каждая наша личность, каждого из нас, есть такой президент, которому без конца идут ходоки. Из разных концов его необъятной природы, души и тела, и требует, давай вот этим займемся сейчас. Но от моего согласия. Понимаете, без меня это желание без моего личного согласия не может быть реализовано. Поэтому они все атакуют меня. И поэтому, значит, моя личность есть спикер парламента. А вот по всему залу стоят лидеры фракций, а я им говорю, так, ладно, слово шестого микрофона, а третьего микрофона теперь, пожалуйста, и так далее. Значит, от меня зависит, чему я там. Итак, вот православное понимание человека можно сравнить с садовником. Садовник стоит и поливает цветы шлангами. Из шланга льется вода. Подчеркиваю, вода льется не из садовника, а из шланга. Так вот, от садовника зависит, куда он эту струю воды направит. Он может морды прохожим полоскать этим шлангом. Может цветочки поливать. Много других интересных вещей он может с этим сделать. Значит, вот то, что вода в шланге есть, это и называется природной энергией, природной волей, природным стремлением. А моя личность есть садовник, который этот шланг направляет вот сюда или вот сюда.
Вы сказали, что в принципе ни одно желание по своей природе не может быть.
Не может быть, ни одно.
Он может захотеть победить.
Это неестественное желание.
Это неестественное желание.
Это не желание.
Ведь понимаете, на самом деле, когда человек хочет повеситься, он хочет радости. Он хочет покоя. Помните, как Понтий Пилат, мастер и Маргарита? Покоя хочу. Тоже доброе желание.
Уйти от жизни. Освободить.
В этом стоит суть искушений. Что когда нам в качестве, понимаете, человеческая природа все-таки не реагирует на чистое зло. Даже сатанисты желают радости и жизни. Даже сатанисты. Он говорит, ну ладно, там не с Христом не договориться, я праведником быть не смогу, а вот я с сатаной подружусь, он меня будет меньше мучить в аду, я и здесь хорошо поживу, и в аду свои люди будут, когда я туда приду. Договорились. Человек искушается неправильным образом добра. И вот поэтому, скажем, подобно Максиму Исповеднику, вот тогда хорошо, ладно, поговорим о другом. Есть учение о логосах. У Максима Исповедника. Это очень глубокое учение. Логос – это смысл в данном случае. Идея как раз нет. Ведь человек – это разумное существо. И человек может на что-то реагировать, к чему-то влечься, от чего-то бежать. Только в том случае, когда человек осмыслил это, какой-то человеческий смысл увидел там. Осмыслить – значит увидеть логос. Некое разумное смысловое основание. Господь эти смыслы вложил в каждую тварь. Подобность Максим это называет логос сперматикон, семенной логос. Тут семенные логосы, они рассеяны Богом во всей твари. Познать мир, значит познать волю Божью. Познать мир, познать этот предмет, значит познать, зачем Господь его вот сейчас создал и зачем он мне в моей жизни встретился сейчас. В каждой жизненной ситуации есть такой логос Божий. В каждом человеке, который с нами встречается. К чему Господь привел это вот сейчас? Но человек, как человек пал. И как мы сейчас падаем вновь. Человек может примышлять логосы. Это вот термин Максима Исповедника. Примышление. Максим Исповедник называет логос фантастикон. Логос фантастикос. Логос фантастикос – измышленный логос, придуманный смысл. Когда я вижу в вещи то, чего Бог в ней не вкладывал. Фантастикос – логос, измышленный смысл. Ну, классический пример – природный грех. Древо познания добра и зла. Величайшая святыня. Величайшая святыня. Я сейчас не буду подробно об этом говорить. Можете посмотреть преподобное Ефрема Сирина рассуждение об этом. Я резюмирую вкратце. Это было древо причастия. Как Ефрем Сирин пишет, если бы Ева задумалась, что перед нею, тварь или творец у этого древа. А что видит Ева? И открылись у Евы глаза, и увидела она, что древо приятно на вид, плоды его приятны на вкус, и оно вожделенно и дает знание. Вот типичные фантазмы. То есть, это дерево, создано для чего-то одного. Для того, чтобы соединять людей с Богом. Что видит в нем Ева? Это, наверное, вкусный сорт яблока. Плоды его приятны на вкус. То есть она в этом дереве увидела то, что ей было во всех остальных деревьях Эдемского сада. Это профанирующее мышление. Представьте себе, вы подходите к чаше с причастием, и говорите, батюшка, к огурчику у вас сегодня ничего. Вот в прошлый раз прокишевалось бы. Вот это и делает Ева перед таинственнейшим древом познания добра и зла.
К огурчику идет.
К огурчику. К огурчику. А кроме того, вот это нам тоже еще увидите. Подходит какой-нибудь интеллигент и заходит в храм, и его не интересует там литургия или еще что-то, его интересует древность икон, эстетическая красота пения. Приятно на вид. Это то же самое глазами Евы. Отец Георгий Флоровский это замечательно сделал. Ересь эстетизма. Вот ересь эстетизма, она как раз и в Еве начинает сказываться. Итак, Господь создал человека как образ Божий, а я в нем вижу какого-то моего соперника или еще что-то, недруга и прочее. Я примыслил свой смысл к этому. И что же происходит? Меняется от этих измышленных, фантастических логосов, меняется мое восприятие в мире. И мой нравственный компас дезориентируется. И я начинаю считать, что сейчас будет хорошо вот это сделать. А это на самом деле не хорошо. Но разве плохо сорвать с древа познания вкусный, с древа в Эдемском саду вкусный плод? Неплохо. Господь сказал, от всякого древа ешьте. Но плохо, что Ева с чисто кулинарными потребностями подошла к святыне. То есть у нее отродилось из доброго стремления. В этом не было никакого греха. То, что человек хотел, скажем, приятно, вкусно покушать. Грех состоял в том, что это был добрый импульс, реализованный недобрым способом. Как Григорий Богослов говорит, не вовремя и не кстати человек подошел к запретному древу. Он должен был причаститься, должен был вкусить от этого древа, но после поста. А здесь не вовремя и не кстати.
Григорий Низкий, да?
Что?
Григорий Богослов.
Добрый вкус.
Вот, теперь смотрите, вот, помните, детский вам пример знаком. 15-летний капитан еще не выветрился из ваших монашеских голов? Из-за чего начинается заключение этой семьи? Некий мерзавец по имени Негоров подкладывает топор под компас. Чуть-чуть отклоняется стрелочка, и вместо одной стороны корабль прибывает совершенно в другую. Вот то же самое это и делает дьявол с нами. Он подкладывает этот топорик под наш нравственный компас, под наш ориентир на добро. И тогда мы, стремясь к добру, мы принимаем за добро то, что таковым сейчас для нас не является. И чем больше мы грешим, чем больше укореняемся в грехе, так там может статься так, что вот так вообще закрутится, как в магнитной буре, стрелка нашего компаса. Мы потеряем развлечение добра и зла. И потеряли его. Поэтому апостол Павел говорит, что у совершенных чувства навыком обучено развлечению добра и зла. А мы же в состоянии, как апостол Павел, помните, как нас называют? Люди сожженной совести. Вот, ориентир на добро, он уже сожжен. Это бесконечных вот мутаций, круговерти. Наша совесть сожжена. И поэтому, вот это замечательно, конечно, Достоевский, например, показывает. Братьев Карамазов, там один из его героев говорит, вот, говорит, широк человек, в нем есть идеал Мадонны и идеал Содомский. Заметьте, не просто грех Содомский, а Содом как идеал. Боготворит грех, знает, что это грех. И тем не менее в греху ищет радости, в грехе ищет спасение, вдохновение или еще чего-то. Итак, ну, главное, что я хотел бы, чтобы вы поняли, что от личностного произволения зависит, будет действовать эта часть, эта энергия моей природы или другая. Произволение моей личности, свободное произволение моей личности, может удержать действие какой-то природной энергии, а может выпустить его в реализацию. Я один импульс свой удерживаю, другой пускаю. Ну а теперь давайте обратимся, скажем, к тому же вопросу о незнании дня. Божественная личность Христа по своему решению удерживает импульс благодати, которая несет знание от божественной природы Христа к человеческой и попускает реализоваться в человеческой природе Христа, которая свое незнание этого дня выносит наружу. Божественная личность Христа своим свободным решением, промыслительным, педагогическим решением, какие основания для этого решения были, мы уже объяснили, удерживая стремление божественной природы, которая несет в своей благодати знание о последнем дне в человеческий ум Христа. И удерживая действие божественной, всезнающей природы в себе, Христос дает реализоваться энергии, естественной энергии человеческого ума, Иисуса, которые не знают. И это незнание человеческого ума Иисуса выносится наружу. И воплощается в словах, что об этом мне не знает ни ангел, ни сын человеческий. Теперь Гефсиманский сад. Там Христос молится Отцу, хоть чаще возможно. Доминует меня чаша сия, впрочем, воля не моя, а твоя да будет. У иеговистов, у секты Муна, у рериховцев. Из этого получается очень мощный антихристианский аргумент. Они говорят так. Смотрите, Христос боится смерти. А вот апостол Стефан смерти не боится, когда его казнят. Можно ли допустить, что Бог был более боязлив, чем человек? Но людей действует безотказно, когда к ним с этим подходит. Значит, нам нужно уметь это истолковать. Понятное дело, что это страх человеческий. Можем ли мы сказать, что Христос боялся смерти как человека? Можно. Преподобный Андрейский так и говорит, боится Христос смерти, но не трепещет. Надо пояснить, что такое страх смерти. Как известно, Бог смерти не сотворил. Смерть это то, что максимально не есть Бог. А душа человека стремится к Богу, и особенно душа Христа, стремится к Богу и, естественно, убегает, сторонится того, что не есть Бог, что враждебно Богу. И поэтому Бог вложил в человека два основных импульса. Импульс эроса, любви, стремления положительного, и импульс гнева, отторжения, танатуса, бегание от смерти, бегание от зла. Уклонись от зла и сотвори благо. Вот две основные способности человека. Уклоняться от того, что опознано в качестве зла, от искушений, отойти от меня, реакция гнева и ненависти, и реакция любви. Положительного стремления. Все мы смерти не боимся. Потому что мы привыкли к ней. В своих грехах мы постоянно стираем границу жизни и смерти. В грехах и происходящих от них болезнях мы привыкаем умирать. Знаете, как вот, скажем, плохо изготовленное стекло, в котором есть пузырьки воздуха. Плохо выплавленное стекло с пузырьками воздуха. Вот это и есть наша душа, которые вот пузырьки пустоты, они вплавлены в нашу душу. Но во Христе была безгрешная человеческая природа. В ней не было этих каверн, этих пузырьков пустоты. И поэтому реакция Христа на смерть была абсолютно чиста. Никогда ни один человек на земле так не боялся смерти, как Христос. Боязнь в смысле отторжения, отталкивания. Потому что не было столь чистой, столь живой души на земле, не было никогда. Представьте себе, что вы идете, что у вас дома больной человек, который очень вам дорог. Он умирает, и вы должны позвать врача к нему. Вы должны до больницы. Не знаю, телефона, скажем, нет. Вы бежите до больницы. На улице страшная непогода. Ветер вам в лицо, ливень хлещет. Каждый шаг надо делать с усилием воли. А означает ли это, что на каждом перекрестке вы будете останавливаться и думать, не вернуться ли назад? То есть, понимаете, кто-то сказал. Очень сложная тема. Я скажу, а потом, может быть, будет еще возможность подробнее поговорить. Нормальному человеку, то есть таком человеке, каким мы были до грехопадения, таком, каким был Христос, и в человеке святом, не бывает никакой свободы выбора. Свобода воли и свобода выбора – это разные вещи. Свобода выбора – это то, что досталось нам от грехопадения. Потому что выбор предполагает, что нам кажется, вот есть две возможности, равно хорошие, равно привлекательные. И сюда нас тянет, и сюда. И куда же мы колеблемся, куда мы пойдем? А свобода воли есть естественное стремление природы к чему-то доброму и согласие личности с тем, что пусть так оно и будет. Свобода выбора возникла только тогда, когда возникли эти фантастические логосы. Когда ум человека начал создавать химеры. Так вот, ум Христа химер не создавал. И поэтому Христос никогда не выбирает. Христос абсолютно и всецело творит волю Божию. Он всегда ориентирован на добро. Но, если импульс прямо указывает, компас прямо указывает на добро, а навстречу дует ветер, шторм идет навстречу. Это все-таки означает, что необходимо прожить труд для того, чтобы идти по компасу, идти по этому направлению. Это не колебание воли Христа, что давай, может, я не умру. Это крик протеста против смерти, а не против Бога, который поднимается в душе Христа. Знаете, вот в его душе поднимается совершенно безгрешный протест. Пусть эта чаша смерти отойдет от меня, потому что это не человеческая чаша. Бог не создал человека для смерти. И тем более Христа он не создал для смерти. Что надо понять? В обычной ситуации, обычно, смерть приходит к человеку. Именно так, смерть подходит к нам. Во Христе уникальный случай. Человек сам пошел к смерти. Христос сам пошел в царство смерти. Он в себе имеет жизнь. Как помните, я принес жизнь и жизнь с избытком. И вот он, кто абсолютно живой, ему нужно пережить не просто физическую смерть. Ему надо сойти в ад, во владение сатаны. Христос знает, что он воскреснет. Христос знает, что это надо. Но здесь он знает это своим умом, человеческим умом в том числе. Человеческий ум Христа знает, что он воскреснет, конечно. Но здесь рождается протест из сердца. Не надо этой смерти. Потому что смерть это то, что отъединяет от Бога. И вот теперь я хотел бы сказать некоторые вещи, которые могут быть очень странными. Гефсиманской болезни. Видите ли, то, что происходит в Гефсиманском саду, это максимально противоестественная вещь. Личное решение Христа должно загасить безгрешный и естественный импульс человеческой природы. И Христос должен умереть. Умереть может, только перестал быть Богом. Что к Богу смерть не может превозмочь. Я вновь и вновь говорю, Христос трижды Бог. По ипостаси, по природе и по обоженному человеческому естеству. Так вот, чтобы человеческое естество Христа могло быть разрушено, оно должно остаться вне благодати Божьей. Для человека, тем более для Христа, для души Христа, естественно стремиться к соединению с Богом. И вот этот импульс к соединению с Богом должен быть остановлен. Максимально доброе, максимально святое стремление в душе Христа должно быть остановлено. Что я хочу, чтобы вы поняли? Гефсиманское варение нельзя понимать по образцу искушения в пустыне. Здесь нет сатаны, который искушает Христа. Вот. Вам, наверное, знакома книга отца Александра Мения «Сын человеческий». А? В этой книге есть одна страница глубоко неправильная. Понятно, почему она родилась. Отец Александр пишет какой-то катехизис для современного интеллигента, 60-х годов еще. Этот интеллигент со словом «Бог» не может смириться. Тем более, конечно же, слово «сатана» его вообще просто ставит на дыбы. И он говорит, это все мракобесие средневековое, и мне все это неинтересно. И вот отец Александр Мень доходит в своей книге до описания искушений в пустыне. И он не может написать там, что сатана искушал Христа, потому что интеллигент не глупость. И тогда отец Александр начинает писать так. «И тут Христос как бы в себе самом услышал голос, позыв, давай преврати эти камни в хлебы» и так далее. И вот это такое. Читатель все это читает, ему все понятно, мало ли, в каждом из нас есть варенье, разные голоса, разные стремления. Но в этом случае отец Александр совершил страшную ошибку. Потому что тем самым голос зла он заставил звучать внутри Христа. Это невозможно. внутри Христа не могло быть никаких грехов, это даже помыслов. А это есть не что иное, как помысел. То есть тем самым змей, сатана превращается в помысл Христа. Это кощунство. И поэтому иудисты подчеркивают, что именно извне этот голос звучал. А в Гефсиманском саду все наоборот. Там нет никакого извне. Этот бунт поднимается внутри Христа. Но это означает, что это не голос сатаны, и это не грех. Это не греховный протест. Откуда же? Значит, Христос борется с самим собой. Если хотите. Как вы можете? Кто борется? Мы говорим, что у Христос это очень сложное образование. Что вы хотите бороться само с собой?
Человеческое и божеское.
Нет.
Человеческое.
В том-то и дело, что это борьба внутри человека. Понимаете, если бы здесь было дело так, что человеческая природа Христа бунтует, а потом туда не сходит благодать, которая как анестетик, она все смазывает и говорит, ну ты не бойся, маленький, там, все будет хорошо. Божественная благодать во Христе не выступает в роли обезболивающего. Христос не противится Богу. Понимаете, в чем проблема? Христос может умереть по человеческой своей природе. Только в том случае, если благодать его оставила один на один с миром людей. Вот я сейчас поясню. Вот эта связь с ипостасью, она установлена навечно и не подвержена никаким изменениям и нарушениям. Но от божественной природы Христа, вот сюда, в человеческую, идут благодатные энергетические токи, которые пронизывают Христа. Вот это, пока эти токи пронизывают человеческую природу Христа, она умереть не может. Вы вспомните, святые отцы постоянно говорят о том, что о людях говорят, что там сравнить человека с раскаленным железом. Вот, святой человек, человек, которому обитает благодать Святого Духа. Вот есть железный пруд, он раскален. В нем есть энергия огня, он горячий, и есть природа железа. Он железный. Так вот, пока пруд горячий, никто не может взять его в руки. Но если он остыл, любой берет и делает с ним все, что хочет. Так вот и с Христом. В его человеческой природе, пока она была горяча и пронизана, согрета благодатью Божества, ад не мог прикоснуться, смерть не могла прикоснуться. Потому что смерть есть раскол, разлучение. А Бог это как раз вот благодать, она исцеляет, делает цельным. Поэтому это невозможно. Чтобы Христос мог умереть, по свободному согласию, его двухфоль, божественная благодать, уходит в себя. Возвращается к себе.
Отдает ему согласие.
Естественно, по моему согласию. Возвращается к себе. Вот эта ниточка на время прерывается. А эти остаются совершенно неразлучны. В связи с ипостасью. Так вот, человеческая душа Христа, она тоскует по этому хлебу небесному. Она не хочет отпускать от себя божественную благодать. Сами понимаете, какую радость от себя надо отпустить, чтобы пойти в смерть. Так как вы думаете, эту тоску Христа, это тоска из-за того, что благодать уходит. Эта тоска может быть удовлетворена тем, что благодать вернется. Да ни в коем случае. Потому что именно ради этого тоска и дается. Смысл этой тоски в том, чтобы Христос согласился, чтобы благодать ушла. А потом она к нему возвращается и говорит, ну ничего, я к тебе вернулся, не тоскуй больше. Тогда он опять не может умереть. Значит, опять надо тосковать. Опять она должна уйти. Значит, поэтому это очень важно понять, что Христос преодолевает гефсиманское боление чисто человеческой своей болью. А не божественной. И в Евангелиях помните, что происходит после окончания гефсиманского боления? Ангелы являются ему и служат ему. Это поразительное место. Никогда раньше ангелы ему не являлись. Никогда раньше ангелы ему не служили. Почему теперь они появились?
Потому что Бог это...
Потому что...
Искушение разве не служили?
Потому что до этого... Помните, Сын Единородный он явил. Ангелы — это явление горнего божественного мира. Высшее явление Отца на земле — сам Христос. Всегда был. А здесь Отец открывается ему, дает ему свое укрепление. не внутри человеческого сердца Христа, а вне Него. Вне являются ангелы и укрепляют, утешают Его.
То есть как бы изначально Он был самодостаточен, да?
Совершенно верно.
Теперь получается, что
то есть теперь Бог не через Его сердце уже с Ним говорит, а со вне. Как с обычным человеком, по сути дела, да? Как с обычным пророком, скажем так. Ветхого Завета. Человеческий ум Христа понимает необходимость идти на смерть. Божественная воля Христа тоже останавливается. Кстати, Христос должен остановить тоже истребление божественной энергии. Останавливает его троическим советом. А вот сердце все знает и все-таки стремится остаться с Богом. А это сейчас невозможно. Понимаете, божественная ипостась в минуту страдания Христа продолжала оставаться божественной. Божественная природа Христа не претерпела никаких изменений, никаких страданий. Но единство Бога и человека в эти дни, то есть от Гефсиманского борения до Пасхи, единство Бога и человека оставалось только вот здесь. Вот таким. Во ипостаси. Вот этого единства не было. И лишь потом, в Пасхе, это все соединилось вновь. Однако, чтобы было понятно, что благодатная связь человека и Бога во Христе была и раньше, поэтому до распятия Господь показывает свою славу ученикам на холоде. Прежде своей божественной страсти уверяет. Показывает им, что он не за заслуги стал Богом, а изначально был Богом человека. Святой Ирений Леонский писал об этом так. Слово Божие побеждает сатану посредством человеческой природы. Обратите внимание. Не посредством божественной силы побеждается сатана. Слово Божие побеждает сатану посредством человеческой природы. То есть это борьба не с плотью, борьба не со страстями. Это борьба с самым святым стремлением, стремлением не расставаться с Богом. И вы поймите, никому больше на земле такого претерпевать не приходилось. Больше никто так не боролся. Больше никто этого не переживал. Христос отрекается сам от своей божественной славы, чтобы через это сделать нас соучастниками божественной славы. Но уже по ту сторону креста, в Пасхе. Христос как бы отлагает свою божественность. Если хотите, он снимает покровы божественной благодати со своей души, со своего тела, чтобы войти в могилу Адама, вырваться оттуда и эту одежду одеть не только на себя уже, но и на нас. Вообще-то вот эта символика одежды – это нечто поразительное. Вот трополет предпраздноства крещения Господня выстраивается такая очень сложная схема. Смотрите, люди первоначально были облачены в световые одежды. Затем они, эти одежды, совлеклись с себя во грехе и облачены в одежды кожаные. Христос приходит на землю и облекается в кожаные одежды. Затем Христос крестится. Это же прекрасно, что Христос крестится, совлекает в себя одежды и крестится. Затем он нагим, умирает на кресте, опять же, лишенном одежды, для того, чтобы первым людям вернуть их первую одежду славы. Кажется, очень сложная такая система образов, прообразов. Но это радостное чувство единства с Богом в нем сейчас нет. И не может быть, потому что он умирает. И это и есть то самое смирение даже до смерти. Человек, в котором обитала вся полнота божества телесно, теперь остается просто человеком. Но в своей личности его личность продолжает быть личностью Бога. Отсюда понятно, почему евангелисты так подробно описывают это борение. Потому что оно совершенно уникально.
Христос, когда сел на кресте, то значит от него... Он говорит, что свершилось, и в этот момент он склоняет голову, да, да. Вот, прежде склоняет голову, а потом умирает. И именно это показывает, что он уже знал каждый свой шаг, что свершилось, и теперь он должен умереть, и то есть от него отступает благодать. Вот в этот момент. Самый последний. То есть все сделано, более не стоит здесь оставаться.
И значит, это вопрос, на самом деле, для бесконечно богословских дискуссий. Где вот тот момент, скажем, как вот с литургией, где момент приложения даров? Можно ли сказать, только именно вот эта секунда? То же самое, скажем, минута смерти Христа, есть минута нашего спасения. Совершилось. Это неправда. Потому что таинство спасения, оно растянуто во времени. Например, это воплощение до Пятидесятницы. И здесь, на самом деле, очень трудно сказать, какой момент даже важнее. У апостола Павла, в послании к Римлянам, скажем, есть такое выражение, что мы применены смертью Иисуса, а спасены жизнью Его. Мы действительно спасаемся воскресением Христа, а не смертью Его. Мы спасены не тем, что Христос умер, а тем, что Он воскрес. Тем, что смерть не смогла его удержать. Вот этот вот путь в смерть, он начинается с момента Боговоплощения. То есть, ты ответ постоянно говоришь, что Христос умер не потому, что родился, а он родился для того, чтобы умереть. То есть вот путь нисхождения вниз, он начинается вот еще с Благовещения, по сути дела. Путь вниз в преисподней земли, чтобы потом вот вознестись уже наверх. Мощное стремительное вознесение.
Понятно,
так и здесь, поэтому как бы то, что у кого-то от самого мнения, что он именно к этой точке приурочивает.
Нет, здесь ведь свидетельство, на самом деле.
А ссылку вы можете дать на свой контор?
Ну хорошо, если хотите, вот, например, как учение Максима Исповедника по этому поводу, и тоже, пожалуй, крупнейший авторитет в этой области, Епифанович, такой революционный академик, профессор Киевской духовной академии. Все тело нашего спасения Логос произвел не творческой энергии в своей, в которой он все охватывал и объединял еще до воплощения, но своей человеческой логикой, в которой он произвел нравственное объединение через естественное стремление к Богу, произволение и объединение его с волей Божией, словом, через все то, что было в воле первого человека, но что не было им осуществлено. Все-таки вот то, что совершается в 18-м Голгофе, это вот таинство искупления, оно происходит именно через действие и усилие энергии человеческой воли Христа. Не натиском там благодати или еще что-то.
Относительно того, что отступила божественная благодать, если ты хотел уже есть такие указания?
Я сейчас не вспомню. Ну как вы полагаете, если кричит он Боже мой, Боже мой, вообще меня оставил? Человек, находящийся в благодати, будет кровавым потом молиться?
То есть что же такое, что он его оставил 19 на короткое время, даже потом поставить и на голову второй раз.
Ну, я не говорю, что здесь устанавливать сильно второй раз. Или это вот началось некое такое оскудение этой связи. Такое замирание божественных токов в сердце Христа. Может, оно, как знаете, ну, бывает так, первый инфаркт человек переносит, а потом умирает еще 10 лет. После этого первого инфаркта. Но все равно его первый удар, он для него будет крайне болезненный, крайне памятник. Так что вот первый шок умаления полноты богообщения человеческая душа Христа испытывает Гефсимания. И так для описания гефсиманского борения Христа действительно необходимо вспомнить учение о двух волях во Христе. И без этого мы, конечно, не сможем адекватно противостоять эгоистам. Ну что ж, об эгоистах, пожалуй, все, потому что остальное, это уже, я думаю, что мы должны были бы рассказывать по истории их, это основные скандалы в их деятельности. Может быть, вот человека два евангельских места, которые имеют смысл, три, помните. По учению эгоистов причастие допустимо только тех людей, которые вошли в их общину до 1935 года. То есть у них все люди делятся на две расы, члены их секты. Те, кто вошли до 1935 года, те войдут в Царство Небесное. Тот 100 тысяч, которые войдут в Царство Небесное. А остальные будут наследовать в Царстве вечную жизнь на земле. не с Богом они будут царствовать в небесах, а будут просто хорошо жить вечно на земле. Вот поэтому для тех, кто будет жить вечно на земле, то есть это все те, кого они вербуют сейчас, вот их причащать не нужно. Поэтому, например, на 1986 год, 10 лет назад, по сообщениям самих их прессы, всего в мире, в секте Свидетелей Иеговы было 8 миллионов человек. 8 миллионов. Из них только 9 тысяч имели право причащаться. За эти 10 лет, как вы понимаете, это число только еще более уменьшилось. Достаточно обратить внимание их на то, на слова апостола Павла, на слова Христа, пейте от нее все. Пейте все от этой чаши. Чтобы было понятно, что это учение. Тогда было 8 миллионов, а причастников 9051.
Это 35-й год?
86-й год.
Разве можно их назвать причастием и непричастием?
Ну, это не важно. Это как бы... Естественно, что и то, что у них есть, это непричастие. Но тем не менее, как бы для того, чтобы показать, что их позиция все равно антибиблейская.
Понятно.
Теперь дальше. По их мнению, Иисус не сразу был Христом. По их мнению, Иисус стал Христом в 30 лет после крещения. Также это маленькая деталь, которая легко опровергается Евангелием. Лука, 2 глава, 11 стих. Лука 2:11. Сегодня ангелы возвещают. Сегодня в ограде Давида родился вам Спаситель, который есть Христос. Сегодня в ограде Давида родился вам Спаситель, который есть Христос. Не который будет Христом, а он уже есть Христос. Если к вам они будут приставать и говорить, что слово «троица» в Библии нет, соглашайтесь. Но между делом заметьте, что, например, такого слова, как «зал царствия» в Библии тоже нет. «Зал царствия». Они так называют места своих собраний. В свои молитвенные дома они называют «зал царствия». Тот режим, который они хотят строить, установить на земле, называют они теократией. Этого слова также в Библии нет.
Также все-таки
в Евангелии
говорится во имя Отца и Сына.
Нет. Я говорю, слово «троица» нет, само слово. Само слово действительно появляется только во втором веке у святого Феофила Антиохийского. Учение о Троице в Евангелии есть, термины нет. А они вам будут, что это все, понимаете ли, там, языческие идеи. Какие вопросы еще у вас будут? Ну, они сочли, что в 35 году их стало 100 тысяч. Поскольку у Апокалипсиса написано, что 100 тысяч будут спасены, они решили, что все. Больше им никто не нужен на небесах. А поскольку они деятельность вербовки продолжали, то поэтому они должны были сказать, что мы продолжаем людей вербовать и стремиться к власти. Но, в общем-то, вы за нами на небеса не пойдете. Останьтесь здесь на земле.
А в Священном Писании тоже, ведь, чтобы, скажем, вести диспут, нужна какая-то единая система координат. А тут говорят, у них, по-моему, три текста.
Да, у них есть свои тексты, но я думаю, что нам с вами бесполезно сейчас об этом говорить, потому что пока они в основном пользуются синодальной Библией. А в принципе у них есть свой английский перевод, в котором, конечно же, очень многие места фальсифицированы. Это вот, ну типа там, Христос говорит, я и Отец одно. Нет, точнее, нет. Они говорят, мы с Отцом в единстве. Или Христос. Да-да, буквально. Я нахожусь в единстве, в союзе с Отцом. В союзе с Отцом. Что еще? Вот сейчас, смотрите, одно местечко я специально разберу с вами. Там говорится о том, что вначале было Слово, и Слово было Бог. Ну, смотрите, вначале было Слово, и Слово было у Бога, Слово было Бог. По-гречески. Theos en logos. Обратите внимание на то, значит, буквально, и Бог бе Слово. Порядок слов. Бог без слова. Значит, это стоит определенный артикль. О. Это определенный артикль. Иеговисты поэтому говорят, ну видите, это определенный артикль, значит, какой это Бог? Конкретный. Значит, это Бог с маленькой буквы. Не Бог с большой буквы, который не ведом, не познаваем. Вот, дескать, был бы здесь не определенный артикль. Мы бы сказали, что это Бог с большой буквы. Если определенный артикль, значит, с маленькой буквы. Значит, начнем написать, почему здесь определенный артикль. А, нет, простите. Логос, конечно. Определенный артикль у логоса это как раз совершенно замечательно. Дело в том, что это слово, которое было уже знакомо Израилю. То есть определенный артикль ставится в тех случаях, когда речь идет о чем-то знакомом. Это вот логос, который уже звучал в Израиле. И о нем, об уже бывшем логосе, идет сейчас речь. А вот что касается «theos», то здесь артикля нет. Почему? Без артикля. Перед этим, помните, вначале было слово, слово было у Бога, и Бог был в слове. В этом порядке слов, если бы «theos» стояло бы с «ofeos», с артиклем, это означало бы, что тот Бог, о котором шла речь в предыдущем стихе, и есть слово. Это означало бы отрицание идеи Троицы. То есть, слово было у Бога, и этот самый Бог был словом. То есть, тогда отец и сын сливались бы воедино. Евангелист же различает в Троице два лица. Одно дело, Бог, который был упоминался до этого, а после этого речь о том, что этот логос, конкретно, он сам по себе был Богом, но не скрепленным артиклем. То есть, не тем же самым Богом, что и отец. Теперь посмотрим иначе. Действительно ли всюду, где слово «theos» стоит в Новом Завете без артикля, можно ли всюду увидеть в нем Бога с маленькой буквы? Как настаивает эгоист. Ответ нет. Два только места, где слово «Бог» стоит без артикля. Иоанн 1.6 и Иоанн 1.12. Хотя бы два этих места. Из первой главы достаточно. Эгоисты сами в них, в своих переводах, переводит как «Бог с большой буквы». И только в одном случае они переводят как «Бог с маленькой буквы» вновь. Это когда «Фома говорит Христу, Господь мой и Бог мой». Это место тоже надо знать для полемики с эгоистами. Иоанн 20, 28. «Фома говорит воскресшему Христу, Господь мой и Бог мой». Так вот, здесь стоит «офеос». Определенный артикль стоит. И поэтому требуйте от эгоистов определенности. Если вы считаете, что вот в первом стихе Иоанна отсутствие определенного артикля должно означать, что это маленький Бог, тем самым вы согласны, что если есть определенный артикль, то это Бог с большой буквы. Они согласятся. Тогда просите их посмотреть конец Евангелия от Иоанна, явление Фоме. Там определенный артикль. Значит, одно из двух. А если вы скажете, что Фома имел в виду Бог с маленькой буквы, тогда смотрите опять первую главу. Эгоисты по поводу явления слов Фомы говорят так. Ну, вы знаете, но это был возглас удивления. О, Боже мой! Типа, ну, надо же, какая радость. Ах ты, Боже мой! Но в этом случае Христос должен был сделать Фоме выбор. За кощунство, за употребление имени Божия в суе. Христос делает что-то совершенно другое. Да, как вы помните, он ублажает веру Фомы и говорит, ты видел веру, поэтому ты блаженно не видевший веру. Вот. Если же для Фомы Христос был Бог с маленькой буквы, в таком случае Фома политеист, многобожник. И тогда Христос тем более должен был сделать ему выговор. И еще одна маленькая деталь. На самом деле Фома просто цитирует Псалом. Псалом 35, 23 стих. «Бог мой Господь мой». Обращение к Иегове. Псалом 35, 23. То есть те слова, которые обращает псалмопевец к Иегове, Фома обращает ко Христу. Еще интересно, вот тот человек, который переводил Библию на английский язык у эгористов, то есть делал, они это называют перевод нового мира. Они всегда скрывают имя этого человека. Когда их спрашивают, они говорят, наши ученые доказали, что это вставка. Спрашиваешь, какие ваши ученые? Тишина. Однако это на самом деле известно. Йохан Гребер, его имя. Йохан Гребер. Гребер. Так вот, он был спиритом, оккультистом. И он сам заявлял, что его жена была медиумом, и что духи являлись, помогали переводить. Понятное дело, что за духи.